Признаки жизни. События, комментарии, аналитика. Гости в студии.
В эфире радио «Спутник Беларусь». Программа «Признаки жизни». И я ее ведущий Вячеслав Шарапов. В дни, когда мы празднуем освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, мы встречаем в нашей студии Карину Сергеевну Наджарову и Ивана Сергеевича Баграмяна, которые являются внуками известного маршала, дважды Героя Советского Союза, Ивана Христофоровича Баграмяна. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Не хочу задавать вам таких банальных, простых вопросов, что для вас праздник Победы и каково это быть внуками маршала. Хочу спросить, кем Иван Христофорович был для вас в первую очередь? Героем-полководцем или дедушкой, с которым можно было вот легко сыграть в войнушку, в такую зарницу?
Он был не совсем похож на того-то военного. Это был очень интеллигентный человек, с которым я мог разговаривать буквально на любую тему. Он хорошо-то разбирался и в искусстве, и в литературе. Ну, мы с ним очень много обсуждали, скажем, разные киновые театральные постановки, кинофильмы. По телевизору тебе показывают, например, какой-нибудь фильм типа про войну. Ну вот, и он комментировал, что вот это вот не совсем так это было, поэтому это было очень интересно.
Ну, он прежде всего, конечно, для нас был дедушкой, и, может быть, мы и не сразу стали осознавать, что наш дед такой известный человек, военачальник, он прежде всего был для нас дедушкой. Он был очень заботливым, очень любящим, он старался нас всему научить, меня учил очень с большим энтузиазмом играть в шахматы, потому что он считал, что это развивает мышление. Я думаю, что он, конечно, поддавался мне несколько раз, потому что маловероятно было, что я могла бы его обыграть в шахматы, потому что он действительно хорошо очень играл. И он, конечно, очень много внимания уделял нашему воспитанию и учил нас очень уважительно относиться ко всем людям, независимо от их должностей и положения в жизни. И у нас всегда все гости усаживались за стол, всем оказывали очень радушный прием, и дед всегда старался всем помогать. И, конечно, мы вот это впитали, это отношение к людям с очень молодого возраста.
Но я открою вам маленький секрет. Наверное, лет 50 тому назад ваш дедушка приезжал в маленький белорусский город Речица и встречался с учениками школы, в которой я учился. И знаете, что мне больше всего запомнилось из встречи с Иваном Христофоровичем? На нем был такой серый маршальский мундир, парадный мундир, и орденские планки, все это было на нем. Но его выражение лица, его необыкновенно добрые глаза, да, и какая-то подкупающая улыбка просто затмевала весь этот маршальский китель. Я помню, как все ребята буквально вот с каким-то божественным интересом слушали его рассказы, наблюдали за ним. Поэтому очень приятное впечатление осталось, которое помню до сих пор. Особенно запомнился его рассказ о тяжелой операции под Киевом, когда Иван Христофорович вывел из окружения более 20 тысяч красноармейцев.
Руководство фронта послало его с отвлекающим маневром на самое это опасное это направление, с тем, чтобы он сделал отвлекающий удар, а командующий-то фронтом, начальник-то штаба и руководство, они бы вышли под прикрытием этим. Но получилось-то наоборот, что вот он, в общем-то, идя на верную-то смерть, он это, в общем-то, сознавал и преодолел это испытание, и, в общем-то, вышел-то живым. То есть тут те силы духа, те силы воли и, наверное, те какая-то еще
ангел-хранитель.
Провидение, может, безусловно, да, вмешалось. Наверное, точно так же, когда он в беседе со Сталиным обронил такую фразу, что мы воевали, а вы должны были нас оценивать.
Это было на приеме 24 июня 45-го года после парада Победы.
Ивану Христофоровичу неоднократно удавалось чудом избежать смерти. Это было и в годы становления советской власти, и на войне, но самым тяжелым был эпизод, связанный с неудачами Харьковской операции, вину за которой Сталин целиком возложил на Баграмяна. Хотя все главные решения принимались Тимошенко и Хрущевым.
А это руководство фронта юго-западного. Но тут надо сделать одну, в общем-то, ремарку в том-то смысле, что он как начальник штаба и фронта
обязан был.
И шагу-то не мог-то сделать без-то решения и ставки, и генерального штаба И то есть, и поэтому-то возлагать, в общем-то, вину и на него-то одного, это было, в общем-то, несправедливо. И поэтому-то Жуков, который-то заступился-то за него в тот тяжелый, в общем-то, момент, он сказал, что и все виноваты.
А полководческий талант Баграмяна Жуков очень ценил. Я еще знаю о том, что очень долго, может быть, до сих пор хранится в доме коньяк от Жукова.
Хранится,
уже почти-то 50 лет, но, как говорится, руки-то не поднимаются.
Рука не поднимается ни у кого.
Это реликвия.
И не поднимется, и, в общем-то, мне бы хотелось-то напомнить, что их-то дружба-то началась в середине-то 20-х-то годов. Это высшие кавалерийские курсы комсостава. В Питере они были, и вот 4 маршала оттуда вышли. Жуков, Рокоссовский, Еременко и Баграмян. И вот они так всю жизнь поддерживали это отношение. А тем более, что дед был один из, в общем-то, немногих, кто поддерживал Жукова в период опалы.
В период опалы, да.
Он же не сказал, в общем-то, ни одного плохого-то слова-то в его адрес. И они общались регулярно. Это дружба. И еще один-то факт, о котором, в общем-то, мало кто знает. Когда и Георгий Константинович ушел из жизни, и дед был в то время в командировке в Германии. Но он там заболел, и у него было воспаление легких. Он-то лежал-то в госпитале. И он, не долечившись, прилетел в Москву, чтобы проводить своего-то товарища в последний путь. Ну, а потом 3 месяца долечивался.
Как сложились ваши судьбы? Я знаю, что Карина Сергеевна – полковник российской армии.
Да, так получилось, что я единственная в нашей семье последовала по дедушкиному пути и связала свою жизнь с вооруженными силами. Я закончила военный университет, получила звание лейтенанта при выпуске и осталась на кафедре романских языков. Я преподавала 25 лет испанский язык. Дослужилась до полковника, до старшего преподавателя кафедры романских языков и ушла на заслуженный отдых.
Наверное, много специалистов уехали на Кубу.
Да, очень многие работают. Часть мои бывшие курсанты как раз возглавляют кафедру романских языков. Это начальник кафедры, заместитель начальника. У многих жизнь связалась с испанским языком, что очень приятно. Со многими я до сих пор поддерживаю отношения. Они мне звонят, поздравляют с днем рождения, с праздниками, благодарят, что в свое время я их смогла научить на языку, и он им очень пригодился. Это, конечно, очень приятно.
А вот эта история в отношении двух молодых бесправников, которые решили совершить автопрогулку.
Началось с того, что я решила, что я уже хорошо умею водить машину. У нас на даче стояла в гараже папина копейка, на которую папа не ездил, и я решила с соседями по даче совершить поездку.
А соседями по даче
были? Соседями по даче, да, были внуки Семена Михайловича Будённого.
Вот так вот.
Лёша и Маша. А Маша была помладше нас, а мы с Лёшей были вот одного возраста и решили, что мы уже можем... Ну, мы вначале начали совершенно невинно кататься
по периметру участка.
Да? Потом нам показалось уже как бы маловато, тесновато. Мы выехали немножечко за пределы. И как-то так получилось, что мы выехали уже на МКАД практически. И нас остановили на посту ГАИ. Конечно, у нас никаких документов не оказалось, ни прав, ни документов на машину. Нам все говорили, ну, признайтесь, вы же ее угнали. Мы говорили, да нет, мы не угнали, это папина машина, значит, звони папе. Я, значит, позвонила папе, у папы не было талона технического осмотра машины. Значит, папа сразу позвонил дедушке. В общем, дедушка
выручай.
Дедушка пошел к Марии Васильевне Будённой, к супруге Семена Михайловича. Ну, дед-то уже с юмором говорит, ну что, Мария Васильевна, доставай шашку, Семен Михайлович, поехали детей освобождать. Внуков освобождать.
И как это было?
Ну, было очень смешно, потому что дед приехал, значит, с папой, потому что документы были на папу, и с дедушкой на чайке, значит, с водителем. Там все, значит, под козырек, все, весь пост ГАИ расшаркались.
Извините,
да, потом приезжайте еще там. Ну, в общем, это нам досталось очень серьезно. То есть меня очень сильно отругали. Лёше тоже досталось. И, в общем, после этого, конечно, я строго-настрого уже не была допущена к машине, да я сама уже боялась, честно говоря.
Но все-таки потом впоследствии начали водить машину,
да,
совершенно
я потом, официально. Да, потом уже на четвертом курсе у нас девочки получали права в институте, мы сдавали на права. Но так как я действительно, в общем, умела водить, мне было достаточно легко этот экзамен сдать. Я получила права и уже с правами начала ездить уже на законных основаниях. Ну вот такой эпизод был действительно.
Очень интересная история. Иван Сергеевич, как сложилась ваша судьба?
Судьба сложилась так, что я закончил институт международных отношений, экономический факультет по специальности экономист-международник. И долгое это время я работал в структурах Минтемнешторга СССР, но потом уже после 91-го года ту организацию, в которой я работал, передали в Газпром. Сейчас я работаю в одной аналитической организации, которая занимается исследованиями энергетических рынков, экономики, финансов.
То есть фамилии Хазин, Делягин вам
ну,
знакомы,
да.
Наверное, да?
Да.
Как вы относитесь к этим экономистам?
Ну, российским? Знаете, я считаю, что, в общем-то, Делягин, он, ну, на мой взгляд, у него те самые трезвые те взгляды те на то, как, в общем-то, надо экономику-то развивать.
Очень интересно узнать все-таки о вашей дачной жизни. Коль вы были соседями Буденного, наверняка там был Михаил Михайлович Державин.
Да, конечно.
И вся плеяда знаменитых артистов Московского театра «Сатиры». Наверняка были какие-то истории интересные.
Там обычно, как Михаил Михайловичу, по выходным, ну, в общем-то, не каждый, наверное, то выходной, приезжали его те коллеги, по театру и по постановке, по передаче «Кабачок», «13 стульев», который был в то время безумно-то популярным. И, как правило, они все шли и к Ивану и Христофорчу, и на рюмочку-то коньяка. Ну, там, конечно, одной-то рюмочкой это дело-то не ограничивалось, но, в общем, такие были интересные посиделки, анекдоты, юмор. То есть это вообще было очень интересно.
Иван Христофорович был футбольным болельщиком.
Да,
и безусловно. Как бы по статусу, по рангу должен был болеть за ЦСКА, но душой всей болел за иранский Арарат.
Да, да,
конечно. Какова была степень его тяги к родине, к Армении?
Ну, вы знаете, он много раз в течение этого года-то посещал Армению. Он же был-то депутатом еще и Верховного-то Совета, и этим объясняется тот факт, что к нам приходило очень много писем и людей с различными-то просьбами. И он каждого старался-то выслушать, и что было и в его-то силах, старался помогать.
Да, он никогда не отказывал в помощи. Если он мог оказать, и он всегда это делал. И учил нас всегда быть тоже отзывчивыми.
Какими судьбами вы оказались в Минске в эти праздничные дни? Что вас привело? Как вы проводите время?
Мы хотели бы побывать
в тех местах,
где воевал дедушка. Конечно, мы все не сможем охватить, но хотя бы основные такие места мы хотели бы увидеть. Вот это мой первый визит в Белоруссию. Мне очень нравится.
За всю жизнь?
Да, я никогда не была в Белоруссии, в отличие от брата. Я совершенно покорена красотой, которую я вижу, и природы, и город очень красивый, Минск. Люди необыкновенно радушные, приветливые, улыбчивые, очень приятные.
Об отношениях Тамары Маяковны и Ивана Христофоровича.
Это...
Я знаю, что это история, которая требует отдельного рассказа под отдельной рубрикой. Когда Иван Христофорович проявил себя как мужчина высшей пробы.
История очень трогательная, их взаимоотношения и... Вот эти вот необыкновенные чувства они смогли пронести через всю свою жизнь. И дедушка, конечно, оставшись без бабушки, очень изменился, и он и не смог до конца своих дней смириться вот с тем, что ее нет рядом. У нас существует такая вот версия, что дедушкин полк стоял в городе, где жила семья бабушки. Они увидели друг друга, и я думаю, что это возникло, конечно, обоюдное чувство, любовь с первого взгляда. Но дедушкин полк был переброшен в другое место, и они расстались. И когда он вернулся туда, он узнал, что ее выдали замуж. Без согласия она была выдана замуж, она ждала ребенка, муж у нее погиб. Когда дед об этом узнал, он вернулся туда, сделал ей предложение, и они поженились, и вот родился ее сын от первого брака, которого дедушка усыновил. Он носил дедушкину фамилию. А потом уже родилась наша мама в 23-м году. Ну, у нас в доме хранятся письма. Дедушкина с бабушкой переписка. Первые письма датируются 20-м годом. Письма, особенно переписка их во время войны. Дедушкины письма с фронта. Ну, это без слез вообще невозможно читать. А вот это уже как бы отдельная история. Бабушка, сколько это было возможно, была с дедушкой на фронте. Максимально, когда это позволяла обстановка. И после войны они вообще не расставались совершенно. Они всегда были вместе и отдыхали вместе. Пара была необыкновенно красивая. И, конечно, эталоном были взаимоотношения вот в семье.
Образ семьянина, образ любящего деда, отца и мужа предстал сегодня перед нами благодаря интересному рассказу Карины Сергеевны Наджаровой и Ивана Сергеевича Баграмяна, внуков известного военачальника, маршала, дважды Героя Советского Союза Ивана Христофоровича Баграмяна.
Спасибо, что пригласили.
Спасибо вам.
Это была программа «Признаки жизни» с Вячеславом Шараповым.
«Признаки жизни»